Братья, очень важная тема, которая касается всего вопроса спасения, вопроса плодоносной жизни, вопроса победы над грехом, миром и дьяволом. Поэтому будем снова вникать в Слово Божие, изучать, утверждаться в истине. Напомните, прошлый раз о чем мы рассуждали, о какой теме? Значение пришествия Духа Святого. И первый здесь пункт. Записывали, нет? Христом совершенное, да? Хорошо. И запишите Римлянам 8:2. Здесь написано: «Закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Вот этот Дух жизни, принимая этот Дух жизни, мы получаем свободу от закона греха и смерти и погибели. Еще сюда запишем Матфея, 3 глава, с 10 по 12 стих. Проповеди Иоанна Крестителя. Матфея, 3 глава, с 10 по 12 стих. «Уже и секира при корне деревьев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде, в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою». Соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Вот здесь показаны две картины. Картина сада, и вторая картина – это солома и зерно. Все это на току. Все это на току. Гумно. По-украински тик, ну, где вымолачивают зерно. Раньше цепами такими вымолачивали или с помощью животных, вот. А сейчас уже техника. Так вот, эти две картины, здесь показано, вот первое, это деревья, которые должны бы приносить плод. И Бог здесь выступает в роли садовника. И Бог, и Иисус Христос, ожидая доброго плода. И этот плод, он возможен только при помощи Духа Святого. И кто-то, вот эти деревья, они уподобляются, ну, как прообраз человека. Человека, который должен бы принести плод. И кто-то из людей, так сказать, образно говоря, останется расти, потому что есть плод в жизни, а кто-то будет срублен, не принеся доброго плода. Плода покаяния, плода святости. И каждый человек может сделать выбор себе, каким быть деревом. Покоришься Господу, спасешься, пойдешь своим путем, погибнешь. Вторая картина – это солома и зерно. И кто-то пойдет в спасение, в житницу, а кто-то пойдет в погибель, в огонь. И человек опять же здесь выбирает или Духа Святого, или огонь. Здесь так и написано: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Духом Святым – это значит в спасение погрузит нас, крестить Духом Святым. То есть Духом Святым окунуть, погрузить в спасение. А те, которые не примут Евангелие, Духом Святым он тоже будет крестить. Тоже будет погружать только в огонь сюда, в погибель. Пятидесятники и харизматы вот этот текст по-иначему понимают. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И они кричат: «Крести огнем, крести!» Просят себе. На самом деле проклятие и суд на свою голову просят, не разумея, чего просят. Поэтому нам таких молитв не надо совершать. «Крести меня огнем!» И «крести меня духом» тоже не нужно таких молитв совершать, потому что нигде повеления нету такого, чтобы молиться, чтобы Бог крестил нас Духом. А молиться «исполни Духом Святым» нужно или нет, братья? Текст мне приведите в подтверждение вашей мысли. где есть повеление просить исполниться Духом Святым. Не-не, это правильно. Где написано, чтобы мы молились, чтобы Господь исполнил Духом Святым? Прочитай текст конкретно, братья. Это вопросы такие, что расплывчато не пойдет. Конкретно. Так написано, так говорит Господь. А так вот где-то примерно, приблизительно, тут так не пойдет. Это весьма серьезные вопросы. Вот кто говорили, что нам нужно молиться об исполнении Духом Святым? Где об этом написано? Конкретное повеление. Молитесь, чтобы вас Бог исполнил Духом Святым. Ну ладно, поразмышляем попозже. Еще записываем вторая цифра здесь. Значение пришествия Духа Святого. Он дает нам праведность. Он дает нам праведность Христову. Он дает нам праведность Христову. И здесь вот текст Римлянам 8 глава, 10 стих. Римлянам 8:10. А если Христос в вас, а как Он в нас может быть? Духом Святым. То тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Дух жив для праведности. И то, что в первом стихе, во втором написано, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Он сообщает нам вот эту праведность Иисуса Христа. Тело мертво из-за греха, а Дух жив из-за праведности. Можно так написать здесь. Дух жив для праведности, можно сказать, из-за праведности. Тело мертво из-за греха, а Дух жив из-за праведности. То есть жизнь Христова, жизнь Божья, она передается нам Духом Святым, потому что наш Дух, он соединяется с Духом Святым. И потому мы живы для Бога, потому Христос нас делает праведными. Третий пункт. Дух Святой дает оправдание, обновляет нашу жизнь. Дух Святой дает нам оправдание, обновляет нашу жизнь. Титу 3 глава с 4 по 7 стих. Послание Титу, 3 глава, с 4 стиха по 7. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Вот что делает Дух Святой. Когда Он изливается на нас, то спасение, которое совершил Христос по Своей благодати, оно становится нам доступным. И мы оправдываемся этой благодатью, упование получаем, становимся наследниками вечной жизни. Это все последствия, что приходит Дух Святой. Третий пункт. Четвертый уже, да. Четвертый пункт. Дает, Дух Святой дает силу Божию. Дает силу Божию. Сами по себе мы немощны и не способны исполнить волю Божию. Поэтому для этого нужна сила Божия. Одолеть плоть, одолеть мир, одолеть грех, одолеть дьявола без силы Духа Святого невозможно. Поэтому Деяние 1.8 написано, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. Сила у Бога. Дух Святой – это Бог. И если приходит Бог к нам в жизнь, то с Ним и сила приходит. Вот кто-то молился сегодня, братья, а я слушал. И думаю, вот по молитве, мы просим у Господа, Господи, дай мне любовь Твою. Просим или нет? Братья, просим или нет? Просим. А любовь Божия, излилась Духом Святым обильно в наши сердца. Если мы имеем Духа Святого, значит, мы имеем и любовь. Нужно ли нам молиться «Дай мне любовь»? Вот, братья, когда будем рассуждать об этих вопросах, интересные картины открываются. Мы иногда не знаем, чего просим у Бога. Иногда даже искушаем Бога в молитвах наших. Хотя имеем хорошие цели. Мы желаем получить от Бога те дары, благословения, которыми бы мы послужили Богу и прославили. А иногда мы этим даже Бога огорчаем и искушаем. И оно дано уже нам. А вот действует или не действует, вот это вопрос. Но это попозже, когда мы будем рассуждать о теме очень насущной, об исполнении Духом Святым. И там будет открываться для нас на основании Слова Божьего, как нам молиться, чего нам искать, чего просить, как, чтобы сила Божия в нас действовала. Это очень важные вопросы. Поэтому вот этот текст «Сила Божия», Деяния 1:8. Может ли такое быть, братья, что Бог пришел к нам в жизнь, а силы не принес с собой? Ну как это может быть, да? А иногда люди говорят, вот не раз я слышал в беседах с душами, вот я хочу, вот я понимаю, как надо жить, вот хочу, чтобы вот так было, а у меня нету силы. Тогда становится вопрос, или человек что-то не понимает, или где-то с Богом неправильные взаимоотношения, или вопрос веры не в должном состоянии. Надо разобраться и все эти вопросы поставить на свое место в нашем сознании, чтобы оно действовало, работало в нашей жизни. Еще текст можно записать 2 Тимофею 1:7. 2 Тимофею 1:7. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Дал Бог. Вы представляете, братья? Вот такой Дух нам дал Господь. Дух любви, силы, целомудрия и не боязни. Не боязни. Поэтому человек, который живет в присутствии Господа, исполнен Духом Святым, о страхах там и речи не может быть. Дух силы. Поэтому там никакой дьявол не может запугать, никакой враг, никто, потому что человек исполнен Духа Святого. Ну и еще мы записываем 5 пункт. Он делает нас сынами Божьими. Он делает нас сынами Божьими. Это все последствия прихода или значение прихода Духа Святого. Он делает нас сынами Божьими. Римлянам 8:15. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе». Вы видите, страх когда приходит? Когда в рабстве человек находится, в рабстве греха, в рабстве закона. Вот тогда люди в страхе. Вот этот вопрос всегда надо просматривать. Почему страх есть? Или грех пришел в жизнь? Человек в грехе живет, нечистота есть. Или же он по закону пытается заработать праведность у Бога. Тогда приходит страх. Мы приняли не духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божии. Он делает нас сынами Божьими. То есть, когда мы принимаем Иисуса Христа верою, в этот момент приходит Дух Святой и делает вот эту чудную перемену из рабов и греха, из чужих Богу, из мертвых духовно. Он нас оживляет, воскрешает и делает нас детьми Божьими, сынами Божьими. Это чудо, это милость Божия, это величественно, ну, непостижимо. Мы верой это принимаем и можем славить Бога. Почему, братья, нету молитв у немалого количества членов церкви, нету молитв в собрании? Вот у ваших церквях все молятся, 100% члены церкви? Далеко не все, правда? Ну а почему так, братья? Вот написано, что приняли духа усыновления, которым взываем: «Дорогой отец мой», «Авва, Отче» по-арамейски, «Дорогой отец мой», взываем. Это должно быть общение. Общение с Господом, в собрании славить Бога, поклоняться, мы к этому призваны. Значит, тогда вопрос веры у людей. Вопрос чистоты сердца. Вопрос отношений с Богом. Почему сердце не восторгается твое Богом? Почему твое сердце не восхищено Богом? Почему нет у тебя вдохновения Его возвеличить и поклониться и прославить? Великое спасение даровано. Значит, что-то не в порядке в духовной жизни. Не должно так быть. Следующий пункт у нас будет, или раздел, из буква Е была, Ж теперь, да? Вопрос такой, когда приходит Дух Святой к человеку? Мы в целом рассмотрели, как он пришел на церковь, на верующих, на апостолов, последствия, значения. А теперь вот как механизм, когда он к человеку приходит? Потому что нам надо знать этот вопрос, братья. Потому что дьявол не раз может прийти, может быть, сомнение сеять. Ты не дитя Божие. Ты не возрожден, у тебя нет Духа Святого. Или еще что-то. И бывает, когда человек впал в искушение, в сомнения какие-то. Или в плотское какое-то состояние. А дьявол тут как тут. Вот видишь, вот ты такой. Вот у тебя, вот нет, ты не возрожден. И надо вот здесь четко иметь основание. Когда приходит Дух Святой? Нам нужно этот вопрос знать еще и потому. Приходят люди в церковь. И нам нужно принимать решение, крестить их или не крестить. Они покаялись. Действительно у них наступило рождение свыше или нет? Я рассказывал вам, помните, за эту женщину, которая с регистрации хотела переходить. Или не рассказывал? Да, рассказывал. Вот. Вот, пожалуйста, человек не имеет рождения свыше. Нам надо это увидеть. Нам надо вопросы поставить правильно. Меня пригласили в одну церковь, служитель пригласил, говорит... Приедь на предстояние. У нас есть женщина, которая уже 5-й год предстает, мы не можем ее допустить до крещения. В церкви уже непонимание, уже на меня, говорит служитель, недовольство, что-то такое. Человек хочет в церкви быть, креститься, посещает постоянно, по 2 раза за собрание молится. Вот... на все занятия приходит, подготовка к крещению. Она 5 раз уже приходила за 5 лет на вот эту подготовку к крещению. И мы не можем вот решить. Поехал я туда. Членское собрание, предстает она. Я слушаю, какие вопросы задают верующие. Испытание идет. Вы знаете, я послушал эти вопросы, и я понял, что члены церкви просто не ориентируются. Как определить, есть ли духовная жизнь в человеке? Например, задают такой вопрос. Ваш муж не против, что вы ходите в собрание? Нет, не против. Ну а что это говорит о ее духовном состоянии? Кто-то задает вопрос, вам нравится в собрание ходить? Нравится. Ну что еще? Ну какие-то еще вопросы такие, которые не открывают ее жизни, ее сути, направление ее и все. Ну позадавали вопросы, все исчерпано. И стоят в растерянности, что делать теперь? Принимать, не принимать? Я задал один вопрос. Я говорю по имени отчеству, говорю, засвидетельствуйте церкви о своей вере. Что вы имеете в виду? Она задает мне вопрос встречный. Я говорю, вот то, что я сказал, как раз то имею в виду. Засвидетельствуйте церкви о своей вере. Я не понимаю, что вы хотите от меня. Понимаете, братья, да? Тут уже с церкви слышатся голоса. Да зачем такие вопросы задавать? Братья, а что, не по существу вопрос? Нормальный вопрос. Да что вы придираетесь? И там дедушка один вскочил. Что мы, он так в целом начинает. Что мы, вот мы, чего мы требуем, мы то, мы отталкиваем душу, мы, вот так вот все. Я выслушал его, говорю, уважаемый брат, вам никто не давал права говорить от имени всей церкви. Мы. Скажите за себя, это раз. Потому что от имени церкви это служитель должен сказать. А вы обвинили сейчас всю церковь, что церковь отторгла, оттолкнула эту душу. Вы покайтесь за эти слова, что вы обвиняли сейчас церковь. Ну тогда раз, немножко отрезвел. Ну простите, братья и сестры, и сел. Все. А кто дал право обвинять церковь? Ты испытывай душу. А он не способен испытать, задал вопросы, которые вообще не по существу. Поэтому нам важно, братья, знать, когда приходит Дух Святой в жизнь человека. Ну, первый пункт мы можем так записать. Можно так записать. В момент пришествия, в рамках спасения. То есть это всеобщий вопрос, когда вот в день Пятидесятницы он сошел, об этом идет речь. В момент пришествия Духа Святого, в рамках спасения. То есть здесь как бы вот под этим пунктом можно через черточку вот так в столбик написать. В день Пятидесятницы, Деяния 2, 2, какой там стих? 16, да? Хорошо. 2.16. В день Пятидесятницы, Деяния 2.16. Еще черточка под низом. В Самарии, в Кесарии, в Ефесе. Это после Пятидесятницы. То есть это в историческом плане, как оно происходило. И третья черточка здесь. «Сойдет в конце дней на Израиля». То, что мы упоминали уже, кто-то из братьев говорил, Захарии, 12 глава, с 9-10 стиха. «И залью дух благодати, дух умиления. Сойдет в конце дней на Израиля». И сюда же можно Захарии 12, 9-10 и Иезекииля, 36 глава, с 24 по 28 стих. Иезекииля, 36 глава, с 24 стиха. «Дам новый дух вам», написано так. Иезекииля, 36, 24, 28. Все записали, да? Захарии, 12 глава, с 9 по 10 стих. Братья, вопрос такой. Когда пришел Никодим к Иисусу ночью, Христос ему ответил, кто не родится от воды и духа, не может увидеть Царство Божие. Смог бы Никодим возродиться вот при той беседе с Иисусом Христом, получить Духа Святого? Если бы вот он пожелал. Вот смотрите, братья, какие вопросы, да? Это проверка того, чего мы с вами записывали. Не был прославлен Христос, не был воскрешен еще, поэтому не мог Дух Святой прийти. Это было как наставление, откровение Никодиму, вот, чтобы он, хотя вы помните, Никодим пришел потом уже, тело Христа забрал, видно, после той беседы он урок для себя взял. И, скорее всего, что после воскресения Иисуса Христа он тоже был в числе тех 3000, что уверовали. Скорее всего. Хотя не написано об этом, но так вот видно. Да, прощались грехи, да. Ну, а как в Ветхом Завете? Люди веровали в грядущего. Веровали в грядущего. И поэтому для них... как вот эта жертва Христа, они веровали в эту жертву, но грехи покрыты были вот жертвами животных до времени, когда надлежало открыться вот жертве Иисуса Христа. То есть как бы залог, что ли, или как вот до получения полного. Вот. Как и мы сегодня вот получили залог Духа или не получили, братья? А что значит залог? То есть это часть, которую мы получили, но еще должны мы получить побольше. А вот такой вопрос, братья. Написано Иоанна 20 глава, с 20 по 22 стих. Это можно даже записать себе. «Христос воскресший явился и дунул им, и сказал, примите Духа Святого». Что это могло значить? Ну, это сюда же, что... Ну, просто в этом разделе можно написать. Иоанна 20 глава, 20-22. «Примите Духа». Получили они Духа или нет, братья? Так Христос сказал, примите, и дунул. Так зачем он дунул тогда? Я видел, как харизматы, апостол харизматов, Ледяев, тоже раздавал Духа. Вызвал на сцену этого одного негра, который очень был, видно, открыт для бесовского духа. Потому что когда Ледяев проповедовал там и кричал, ужасно кричал в микрофон: «Мы создадим новый мировой порядок, мне Бог открыл, и то другое, мы этого дьявола, мы его там все свяжем, и все». А этот негр принимает позу такую, знаете, и махает руками, ногами, как этот каратист, на дьявола, значит, вот. И теперь этот будет раздавать благословение. Кто хочет получить? И так и ясно было, что этот африканец, он точно получит сейчас, потому что открыт был. «Иди сюда». И он на сцену выходит. Вышел на сцену, и этот орет в микрофон, Ледяев: «Вы сейчас будете видеть помазание, как Бог делает, все такое». И подходит к нему, и вот так ему... Нет, его он в лицо, в лоб ударил вот так. Тухо так. И он стал падать. Тут и с этими бирочками помощники раз подхватили, положили его на пол. И он начал его заряжать. Вот. Он отключился в трансе. Лежит, вот так подпрыгивает над полом. Вот так его бес бьет. И этот ему наклонился по животе, как ударит его вот так вот. Своими очами видел. Как ударит его. Он вот так весь прям... И говорит: «Я даю тебе власть разрушать, искоренять. Даю во имя Иисуса Христа власть искоренять, разрушать». Там с Езекииля взял. А что, насаждать? Он не сказал этого. Я специально слушал. Думаю, точно ли он процитирует текст из Езекииля первой главы там. Или какая там глава. Вот. Не сказал он созидать и насаждать. А разрушать и искоренять в три раза сказал. Закодировал его форму. Потом привел в чувство, его подняли, как пьяного повели. Теперь жена этого негра пришла с губами такими. И он к ней подошел, уже в лоб не бил ее, а вот так ей... Я смотрю на ее лицо, а ее лицо каменеет, каменеет, каменеет. И она раз и пошла в транс. И он ее зарядил. И теперь они пойдут искоренять и разрушать. Понимаете? Вот. Вот такое помазание. Так вот, дунул Христос. Вы видите, что они делают? Они как бы, ну, копируют его, а это же совсем не то. И здесь можно так сказать, братья, что Иоанна, 20 глава, это было принятие Духа Святого в ветхозаветном смысле слова. То есть, что он временно пребывал до того, как должно все совершиться, Христос вознесен будет, ну, как бы, чтобы они... Ну, дошли до Пятидесятницы, вот. А он еще не вознесен был к Отцу Небесному. Он говорит: когда пойду, то пошлю. А если не пойду, то не могу послать. Поэтому тут все должно завершено быть. Ну, так можно и записать, что это принятие Духа Святого здесь было в ветхозаветном смысле слова. Потому что после этого события, когда дунул Христос, он ученикам говорит: ждите, через несколько дней придет Дух Святой, ждите обещанного. Что он сам себе противоречил тогда? Вот. Поэтому это было в ветхозаветном смысле. Пока до Пятидесятницы им нужно было и вместе быть, и молиться. Андрей, и это может быть, да, в определенном смысле. Ну и еще есть текст. Помните, написано... Это в Евангелии от Луки, кажется. Сейчас, если быстро найду. Не нашел быстро. Кто помнит, братья, написано: «То тем более даст Духа просящим его». 11, да? Спасибо. 11:13. «Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него». Исходя из этого текста, нам нужно просить Духа Святого? Братья, осторожно уже высказывается. Пожалуйста. Так нужно просить или не нужно? Ну, тогда невозможно было об исполнении Духом Святым. Вот смотрите, братья, мы сегодня даже утром рассуждали об этом. Открыть параллельный текст. Открыть параллельный текст Евангелия от Матфея. Смотрите как. «Если между...» 7 глава, 9 стиха. «Если между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень. И когда попросит рыбы, подал бы ему змею. И здесь также написано в Луки, мы читаем, какой из вас сын, когда попросит у него хлеба, подаст ему камень. Или змею вместо рыбы, или скорпиона вместо яйца. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. А в Луки даст Духа Святого просящему Него. О чем же тогда речь? Это же одно и то же. Нет, братья, вопрос гораздо проще. Вот этот текст берут пятидесятники, вырывают из контекста, просто вероломно вырывают, и на этом строят свои заблуждения. Надо просить Духа. И они собираются на служение по ревнованию и просят: дари Духа, крести Духом, и до безумия просто, по несколько часов. А еще бесы есть, обманывают людей. Как вот мне пришлось слышать свидетельство. Один брат, значит, в Германии захотел, видя свою плотскую жизнь, а нету исполнения Духом Святым. И он захотел, чтобы сила Божья в нем действовала, жить победно, быть бодрым. Ну, он уже не знал, как просить, крести огнем, или уже чего только не молился, и просил, и все. Ну, ничего, что-то не получается. А тут его приглашает один, говорит: ты что, хочешь благословение получить? Да слушай, вот будет такое общение верующих, там ты сможешь действительно пережить то, чего ты желаешь, быть исполненным Духом Святым. Да, да. И поехал туда. А там собрались пятидесятники на свой, как бы, конференцию или съезд, или что у них там было. И дарили духа там, ложного. И этот нечистый дух выступил как Дух Святой. Через лжепророков там собрались народ, и этот дух говорит: так говорит Господь, дети мои, я вижу ваше томление, вы страдаете от того, что жизнь по плоти, я могу вас благословить, я могу вам помочь, дети Божьи, но я не могу вас благословить, вы в грехах. Среди вас есть то-то, надо покаяться, надо очиститься, иначе я не могу действовать в вашей жизни. У тебя грех такой, брат, так говорит Господь. У тебя грех такой, брат, так говорит Господь, называет. А это дух прорицания был, бесовский дух. А демоны это знают, наши грехи, или не знают, как вы думаете? Да знают они, сами нас и искушают к этому, и знают. А люди слушают: вот это да, кто может знать мой тайный грех? Это Дух Святой. Все. И они, знаете, как завороженные: давай каяться. И бес их водил три дня. Три дня конференция была. Каялись. А он не стыдится. У тебя грех такой. А у тебя такой. А ты, дитя мое, он еще такой грех прячешь и не исповедуешь. А ты вон тут. И они думают: вот это да. К святости Бог зовет. А бес их обманывает, дух прорицания этот. Они думают, это Дух Святой. И когда они якобы очистились: а теперь, дети мои, я могу вас благословить. Да как начал благословлять, как начали не падать навзничь и получать духа, и говорить на иных языках, там ад, ад просто был. И этот человек, когда вырвался из этого ада, потом прозревал, длительно прозревал. Вот. И опять же Слово Божие помогло прозреть. И тогда он понял, в какое обольщение он попал. Поэтому дьявол, он тоже как вид ангела света принимает. Поэтому вот в этом тексте, братья, даст благо просящему Него. Благо имеет отношение ко всему в нашей жизни. И здоровье, и защита, и помощь, и благословение, и водительство, и откровение, и познание воли Божией, и все-все, все блага. А они к нам приходят через Духа Святого. Они к нам через Духа Святого. Мы вот будем, когда рассуждать, что нам даровано Духом Святым или посредством Духа Святого. Братья, это бездна премудрости. Дай Бог верою это все видеть, воспринять и воплотить в нашей жизни и другим передавать. Хорошо. Ну, запишите, это важный вопрос. Это важно. На этих текстах пятидесятники ереси свои строят. Напишите так вот. Матфея 7 глава. С 9 по 12 текст, нет, по 11, Матфея 7 глава с 9 по 11. И Евангелие от Луки 11 глава с 11 по 13. Евангелие от Луки 11 глава с 11 по 13 стих. 11 глава Луки с 11 по 13 стих. И можно так написать: Отец Небесный даст благо, и в скобочках у Матфея, и даст Духа Святого, в скобочках у Луки. Речь идет об одном и том же. Отец Небесный даст благо, в скобочках у Матфея, и даст Духа Святого, в скобочках у Луки. Речь идет об одном и том же. Получать от Господа различные благословения. Но не имеется в виду, чтобы Духа Святого просить, чтобы Он на нас сошел. Не имеется в виду, чтобы просить, чтобы на нас сошел Дух Святой. Потому что все благословения и дары от Бога, они приходят к людям через Духа Святого. Потому что все дары и благословения от Бога, или там даяния добрые, все дары и благословения приходят к нам через Духа Святого. Ну, конечно, можно. Конечно, можно. Если родственники, конечно, можно. Но духовного общения с ними не надо иметь. Один-два раза побеседовали, объяснили ересь, и больше с ними не надо молиться, вот, совместные служения совершать и все прочее. И инициативу надо брать в свои руки. Они обычно заходят, бывает, давайте помолимся. Что делать в такой ситуации? И начинают они молиться, либо еще и на иной язык переходить там. Нужно в таких случаях сказать: хорошо, я сейчас помолюсь, а вы мысленно, если желаете, помолитесь, а я сейчас помолюсь. То есть вы инициативу в свои руки, и чтобы вы молились. Так, хорошо. Это у нас буква А была. Теперь буква, то есть первый пункт был. Теперь второй пункт. Как Дух Святой приходит на отдельного человека в его спасении? И вот тут нам надо будет порассуждать. Как Дух Святой приходит на отдельного человека в его спасении? Как Дух Святой приходит на отдельного человека в его спасении? Как Дух Святой приходит на отдельного человека в его спасении? Вот здесь важный вопрос, братья. Как вы думаете, в какой момент мы получаем Духа Святого? В момент покаяния. Кто-то считает в момент возрождения. А еще какие мнения есть? Момент уверования. Момент принятия Христа. А бывает такое, братья, что покаялся, а Духа Святого не получил? Ну, якобы человек покаялся. Вот вышел и плакал, и все искренне. Братья, это очень важный вопрос. Когда человек получает Духа Святого? Когда он в нашу жизнь приходит? Это мы должны хорошо знать, как проповедники, и людям объяснять, и тех, кто заблудшие, наставлять на Божий путь. Вот написано, например, через черточку, здесь можно будет перечень такой сделать в этом разделе. Иоанна, 1 глава, 12 стих. Там написано так: «А тем, которые приняли Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». От Бога родились. То есть, о чем здесь сказано, как вы думаете? А могло быть рождение свыше и сошествие Духа Святого, когда Христос еще не был распят и не воскрес? Так о чем тогда речь идет? Друзья, вот посмотрите, Иоанн, когда описывает эти события, Евангелие пишет, это уже он пишет после распятия, воскресения, вознесения, сошествия Духа Святого, после. И теперь он всем людям всех времен наперед, он и пишет: пришел к своим, а свои его не приняли. А тем, которые приняли, когда приняли? Уже после Пятидесятницы дал власть быть детьми Божьими, которые от Духа родились. То есть из этого мы можем так сказать, что люди могли получить Духа Святого, когда приняли верою Иисуса Христа. Написано «верующим во имя Его», да? «Верующим». Происходит рождение. То есть верою кто принимает Иисуса Христа? Следующий тут подпункт через черточку можно в столбик. Деяния апостолов 2.38. Петр же сказал: «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Когда они Духа Святого получили? После каких событий? Покаяние. И еще. Точно, братья? А ну еще прочитайте раз. Брат Игорь, как ты думаешь? «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Братья, ударение идет на покаяние. Ударение здесь идет на покаяние. И вывести такую практику, что вот только после крещения мы получим Духа Святого, это неверно будет. Кого же мы тогда допускаем до крещения? Невозрожденных, не имеющих Духа Святого. Это ж неправильно будет тогда. Поэтому можно так сказать, вот эти 3000 уверовали, то есть получили Духа Святого в момент уверования и покаяния. Им же ж благовествовали об Иисусе Христе, что Его Бог воскресил, вот, и возвысил Его, соделал Его Господом и Христом, которого вы распяли. И они, уверовавши в эту Мессию, каялись, умилялись, плакали, получили Духа Святого. Дальше, время вышло, да? Хорошо. Ну, тогда мы остановимся на этом, на следующий раз порассуждаем.